Продолжим наше чтение из Слова Божия. Послание римлянам из 12 главы, из 1 стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Аминь». Читая эти стихи, невольно приходит вопрос на ум, как остаться в своем призвании. Мы только что слышали, что от Господа есть какое-то вот ожидание от нас. И каждого из нас в чем-то Он призвал. В первую очередь, наше призвание, наверное, в том, что мы дети Божии. Что Он хочет нас видеть своих детей. Что Он хочет нас благословить. Что Он хочет участвовать в нашей жизни. И мы читаем, конечно, второе послание от апостола Петра в первой главе, что по представлению апостола Петра, посмотрев на жизнь всех верующих людей, он говорит, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благодатью, которым и дарованы нам великое и драгоценное обетование, дабы вы через них соделались причастниками божественного естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Удивительно. Вот есть с одной стороны как бы призвание Бога, то есть Бог призывает нас, Бог дает нам все. И второй стороны наше отношение к этому. То есть действие Бога, Бог все сделал, Бог сотворил все весьма хорошо, Бог совершил наше спасение, пришел наш Господь на эту землю, искупление наше совершил, определил правила, то есть дал нам возможность правовым образом, то есть через Его благодать и искупление быть Детем Божьим, стать чадом Божьим. Бог сделал со своей стороны как бы все для того, чтобы мы были счастливы, для того, чтобы мы были детьми Божьими. И теперь Господь ожидает от нас, чтобы в этом призвании мы сохранились, чтобы в этом призвании мы остались. И смотрите, апостол Петр со своей стороны говорит о том, что Бог все сделал. Сделал даже так, через свои обетования, все даровано нам есть, чтобы мы жили и прославляли нашего Бога. И нам все дано, чтобы через них прикасаться к божественному естеству. То есть приблизиться и понять, как мыслит Бог. Почему Бог так сделал? Как же Бог любит грешного? Как же Бог терпит своего врага? Соприкасаться. Знаете, когда мы входим где-то, какое-то учебное заведение, где знают больше нас, где есть люди, которые по своим знаниям и образованиям выше меня, я могу всегда что-то у них приобрести. Вот апостол Петр говорит, что Бог сделал так, что мы можем соприкасаться к божественному естеству. Бог сделал сам так. И нам подарил все потребное, все необходимое, чтобы мы имели возможность соприкасаться и быть соучастником, сопереживанием. Это вечеря, это крещение, это участие в церкви, это наше служение, это Слово Божие, чтение, молитва. Бог все подарил нам. А также свое присутствие Он подарил нам, Духа Святого в наших сердцах, через которого мы соприкасаемся Его естеству. Он с нами беседует, Он с нами говорит, Он с нами общается и ежедневно делает все, чтобы мы достигли совершенства. С другой стороны, апостол Павел говорит о наших обязанностях. Есть, конечно, люди, которые вот берут только одну сторону и говорят, Бог для нас все сделал, теперь мы счастливы, Есть люди, которые уходят к крайности и говорят, я освящен, теперь я святой. Слушай, говорит, а ты же грешишь. Но это не я, это мое тело. И начинают оправдание. То есть, они только говорят о том, что Бог подарил нам, и как мы пользуемся этим подарком? Ни одного слова. Ценим ли, принимаем ли этот подарок? Вот Бог дал нам возможность соприкасаться, а я хочу соприкасаться, а я выбираю эту участь, это счастье. Я выбираю именно это, чтобы прийти в Дом Божий и соприкасаться естеством Божьим, услышать о Него, что Он ожидает сегодня от меня, как Он оценивает мою жизнь, хорошо ли это или плохо. Обратите внимание, апостол Павел говорит, принесите ваше тело жертву. Здесь не говорится о том, что тело это греховное, тело надо убивать. Нет, не об этом. А тело здесь имеется в виду всю мою личность. Вот я. Все, что я представляю в своем сознании, о самосознании я, все, что Бог подарил мне, вот это все вместе принести жертву перед Господом. И надо это принести так, чтобы эта жертва была благоугодна Господу. Каин и Авел принесли жертву. Но Бог сказал, это жертва, я не принимаю, а это принимаю. Вот апостол Павел нам говорит, необходимо так принести эту жертву, чтобы Бог принимал это. И Бог сказал, да, это мне приятно, это правильная жертва. Это то, что я ожидаю от тебя, это то, что я мечтал, сотворив тебя, увидеть это в тебе. И каждый из нас имеет свою возможность. Обратите внимание, апостол Павел в этой 12 главе очень подробно потом поясняет, что он имел в виду. Каким путем я могу познать, что есть воля Божия для меня, что есть благое, как я сделаю, чтобы Бог назвал это благое, чтобы это было угодно, приятно. Господь сказал, хорошо, молодец. И в глазах Господа, то, что я принес Господу, это совершенно. Бог ожидает всегда совершенной жертвы. И сказал, не принеси мне то, что тебе не нужно, не принеси мне ущербно, не принеси больного, хромого, слепого, ягненка, жертвы. Не приноси мне такое, приноси самое совершенное. И теперь Господь ожидает, что я сам себя принес жертву, как совершенную. Это значит, что я не должен быть хромым, слепым. Это не имеется в виду сейчас физическом. У меня дедушка потерял ноги еще 13 лет в возрасте. Но всю жизнь пытался себя принести совершенную жертву. Потому что человек – это не только тело. Это все я, живущий в этом домике. Каждый из нас должен осмыслить это. Что да, внешне наш домик, наша хижина постепенно разрушается. Но Бог ожидает, что тот человек, который внутри живет, и вечное существо, которое после смерти тела не умирает, а предстает перед Богом, вот чтобы вот эта моя личность полностью была преподнесена Господу как совершенная жертва. И естественно, мое тело. И это было бы неприятно, если бы я сейчас, как бы неподобающим образом одетым, пришел бы здесь на кафедру. Бог очень сильно имел, как бы, требования, сильные требования ветхозаветным священникам. Как они должны несколько дней приводить свое тело в порядок, только потом они имели право приблизиться к святыням. Это очень важно. Это очень важно. Я знаю многих, как бы верующих, пожилых, которые, начиная с субботы, готовить себе, что это будет воскресенье, начиная неделю, что на этой неделе у нас будет вечеря, себя готовят. И это очень важно. Это ожидание от Господа. Господа. Но это не значит, что мы должны уйти из жизни. Это не значит, что мы должны, некоторые, не пойти на работу. То есть не уединиться, не оторваться от обычной жизни, живя в этой же жизни, в этом же мире, приготовить себя к предстоянием перед Господом. И каким образом апостол Павел удивительно поясняет в этой 12 главе. Обратите внимание, он говорит, что нам даровано все потребное. Посмотрите, что он говорит. В 7 стихе. «Имеешь ли служение?» «Пребывай в служении». И так он начинает перечислять те призвания, которые Господь дает каждому из нас. По-разному. Далее мы узнаем, что и в послании к Коринфянам, и в других посланиях, как бы представление апостола Павла о духовной нашей жизни, что Господь каждому из нас дает какой-то дар. Дар для служения, дар для участия в прославлении Бога. И каждого из нас есть этот дар. Но важно, чтобы мы этот дар принесли усердием и использовали, реализовали этот дар. Что с того, если у меня будет в гараже стоять 10 автомобилей, а я лишен прав? Ну, скажем так. Мой отец любил приводить пример конкретном человеке, который был профессор, и описал прекрасно, что происходит в желудочном тракте, когда человек ест какие-то определенные фрукты, вкусные салаты. Но он имел очень страшную болезнь желудка. Он не мог ничего есть. Открывают холодильник, члены семьи наслаждаются и шашлыком, и мясом, и жареной, и пареной, и самыми различными дарами природы. Но он мог только есть определенную кашу и больше ничего. Что с того, что он понимает это все? Удивительно, в христианском мире Господь нас призывает в своей простоте. Вот дал тебе Бог этот дар, просто прославляя Бога этим даром. И так он говорит, какие у нас есть такие дарования, где будет проявляться именно вот это, что я не сообразуюсь веком сим, а преобразуюсь обновлением своего ума. И мне необходимо обновиться в своем понимании, в своем сознании, оценить, Бог что мне дал, и как я реализую этот дар, дарованный от Господа. Я его захоронил где-то, спрятал, что когда вечность приду и скажу, Господи, да, ты мне дал возможность говорить проповедь, но я как-то хотел готовиться к красноречию, мне нужно было много языков выучить, мне нужно было греческий выучить, мне нужно было дождаться до пенсии. У меня много-много пояснений для того, чтобы я спрятал бы этот дар, и когда вот блеском какой-то момент представил бы. Я сегодня утром подумал, почему-то стремительно я старею. Удивительно. День за днем я ощущаю разность. А вдруг завтра, и у меня не будет возможности вообще говорить. И я подумал, прости, Господи, ты мне дал возможность проповедовать. Дьявол все делает, чтобы отказаться от этого. Нет, надо достать этот дар, до блеска почистить сегодня, сейчас, и принести перед Господом, и прославить Его. Итак, посмотрите, апостол Павел говорит, какой каждый из нас может проверить в этом списке, какое же служение нам дал Господь? Служение ли? Учитель ты? Или увещеватель? Раздаватель? Начальник ли ты? Начальство усердием? Благотворитель ли ты? Делай с радушием? Бог призывает нас к любви, отвращаться от зла, прилепиться к добру. Посмотрите, какой список. Будьте братолюбивы. Так Господу служите, в нуждах святых принимайте участие, благословляйте гонителей ваших. Ой, список вначале как-то легко. Служение, раздаватель, это вот как я диакон церкви, или что-то еще, я служитель. Ну, это очень хорошо. Служить Господу все мы можем сказать, что я... А вот когда в нуждах святых принимайте участие, ну, это немножко труднее, это больше десятины. А благословляйте гонителей ваших, ой, список стал тяжелее. Неужели в этом заключается, преобразуйтесь с обновлением вашего ума? По представлению апостола Павла, да. Радуйтесь радующими, плачьте плачущими. Будьте единомысленны между собой, Сколько раз из этой кафедры Господь нас призывает быть единомыслием, собраться вокруг идеи благовестия Иисуса Христа, чтобы Евангелие Иисуса Христа нас объединяло. Не высокомудрствуйте, это очень трудно. Никому не воздайте зло за злом. Ой, еще тяжелее стало список. Еще труднее это вы сделать. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя. Но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мое отомщение я воздам», говорит Господь. А наш гнев часто поднимается. Гнев, в моем представлении, это одно из ярких и предельно выразительных форм нашего разногласия. Откуда гнев рождается? Сначала у меня есть разногласие. Я так думаю, моя жена так думает. И я начинаю это вот более утвердительной форме. И еще утвердительной форме. И начинает что? Доказательство. Нет, я прав. Я прав. И это превращается в того, что подчинить надо. Я прав. Но превращается в гнев. А гнев не всегда заканчивается добрым. Ну уж с любовью, конечно, нет. Но если есть действительно разногласие, есть действительно, что я на стороне правды, что же делать? Оставить Господу. Очень много есть такое, что мы не согласны. И обратите внимание, апостол Павел призывает нас: не сообразуйтесь веком сим. Век сей, сегодня 21 век, постмодернизм. Посмотрите, нет ценностей. Кто что думает, это считает хорошо. Я так решил, это правда. Истины нет. Истина то, что я скажу. Вот сегодняшний мир как живет. Обратите внимание, посмотрите вокруг. От конкретных людей, беседу между собой, школьники, или уже пенсионеры, как бы все начали думать так. Это дух века сего. Дух бунта против Бога. Что Бог не нужен нам, я сам решу. И гнев человеческий становится руководящим. Если мы новости смотрим, это очевидно. Это очевидно. И люди говорят: я прав, вы не хотите слушать меня, вы сейчас послушайте, мои кулаки скажут вам. Вот как поступают сегодня. И человечество сегодня выбрал путь богоборчества, но удивительно новую трансформацию, удивительно новые формы. Сейчас не говорят, не надо быть атеистом. Сейчас не говорят, что быть умным — это значит не верить в Бога. Можешь быть верующим, но придумай свою веру или поясни Библию, как ты хочешь, в свою пользу. Например, устал ты своей женой жить? Найди в Библии стих, который тебе поможет. Ну, кто-то там, у Давида сколько жен было, а у Якова сколько жен были? Вот сразу. А Библия говорит ли, что это хорошо? Обратите внимание, у этих людей... Авраам, Исаак, у него была одна жена, а у Якова сколько? И что хорошего из этого вышло? Эти дети между собой спорили, от одной матери другие сыновья что сделали? Взяли, продали своего брата туда, обманули отца. Что тут хорошего? Один сын как бы имел близкое общение унизительное со своей сестрой. Ну, с другой матери. У Давида как? Один сын от одной жены убил сына другой жены, изнасиловал свою сестру от другой матери. Что хорошего в этом? Мы видим, что Библия говорит, что эти люди, хотя были избраны Богом, дарованы вот этими величайшими подарками, чтобы быть совершенным, они упали. А причина в чем? Что ни один человек, Библия нам доказывает, что нет ни одного человека, который своими усилиями, даже с такими дарованиями, как у Самсона, еще до зачатия его было сказано, что Дух Святой, Дух Божий будет на нем. И физически, и умственно, и он десятилетием был судьей израильского народа. Бог на его стороне был, но это не гарантировало его не грешить, не предать своего Господа и не быть в блуде. А результат какой? Глаза потерял. Унижение какое. Чем человек выше и значительнее, тем падение его страшно. И для Самсона, который десятилетиями никто не мог даже пройти там, где его тень проходил, так? Даже спящий Самсон, это была угроза в сердце филистимлян, в их городе, в их крепости, самой красивой женщины в доме. Он спящий, боялись подходить к нему. Вот как. Они признавали, что Бог за ним. Они понимали, что даже спящий Самсон, это катастрофа для них. Но, посмотрите, что происходит. Это доказывает нам, что нет ни одного человека, который без помощи нашего Господа Иисуса Христа, без Его милости и благодати, самостоятельно стал бы таким, чтобы стал угодной жертвой в лица, в глазах у Господа. И Моисей, даже такой, которым Бог говорит, равного нет. Я лицом в лицо с ним разговаривал. С кем из вас? Кто может в 21 веке из миллиарда, 7 миллиардов человечества стать и сказать, Бог со мной говорит, как с Моисеем? Нет такого. И не может быть. И не будет. Так говорит Библия. Но он тоже, как человек, упал. Как человек ошибся. Как человек согрешил. Но благодать и милость Господа настолько велика, что каждого из нас дает возможность пройти этот путь. И апостол Павел призывает это. Обратите внимание, далее говорит он, так, итак, если твой враг голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо делая си, ты соберешь ему на голову горящие угля. То есть гнев отдай Богу, суд отдай Богу, пусть Бог разберется в этом правосудии. Сейчас ты видишь, что это можешь делать. Признаемся, дорогие братья и сестры, это так тяжело. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Интересно, вот он начал с того, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и заканчивает эту главу, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Это тяжело или легко? Может ли человек это сделать? Когда сын тебя не слышит, когда сноха тебя не любит, когда муж тебе унижает, когда теща не терпит тебя, когда зять не может здороваться, не хочет здороваться с тобой, когда дочь игнорирует тебя, когда твой сын, который все даешь ему, хочет твоей смерти. Как тогда? Откуда взять эту силу? Каким образом решиться побеждать добром? Когда ты делаешь добро на работе, соседям, когда ты делаешь добро всем, своим ученикам, своим сотрудникам, всем делаешь добро, а в ответ тебя как зло идет. Осознаешь, дьявол ополчился, чтобы убить тебя. И чем ближе хочешь Господу стать, тем это ярче, тем это сильнее. Как в этих условиях побеждать зло добром? Ответ там же. И апостол Павел многократно утверждает это, что даровано нам это. Просто прикоснись, принимай этот подарок от Господа. Это наша обязанность искать и стать таким, каким Господь ожидает от нас. Сделать усилие, сделать ежедневно это. Это очень трудно. Это и есть духовный рост. Господь хочет, чтобы после рождения свыше, после нашего покаяния, мы имели духовный рост. Чтобы мы были живыми христианами. Потому что именно это позволит нас, если Господь сегодня придет, вот в эту секунду, Он проверит именно это и скажет, ты в положительном движении, ты в беге, ты бежишь за своим, как бы со своей наградой. Ты бежишь по правилам, Ты бежишь так, как я ожидал от тебя. Ты делаешь то, что я ожидал от тебя. Ты делаешь то, что я мечтал увидеть. Так хотел бы обрадоваться, что ты есть. Разве так не сказал Господь про Иова? Среди всех существующих вселенной, так, представьте себе, среди всего духовного мира Бог поднял Иова и сказал, дьяволу говорит, ты увидел его, ты посмотрел на него. Вот Бог хочет, чтобы каждого из нас сказал, я жертвую, великой жертвой, ценой крови своей искупил тебя. Теперь ты наследник Царства Небесного, и Господь каждого из нас, когда зачтет наше имя, книга жизни и скажет, войди, покой и царство, мир твоего Отца Небесного, тогда скажет, вот победил. И эта победа не нашим усилием, братья и сестры. Кто пробовал, кто бы не пробовал, и монахи стали, и одни, и другие, и лишили себя, и продавали свое имение, и раздавали, эти действия не могли привести той победе, чтобы победить зло добром. Только по благодати и милости нашего Господа Иисуса Христа мы можем достичь этого. Итак, да благословит нас Господь, чтобы то, что делает сегодня мир в своем растлении, в своих бунтах против Бога, которые хотят жить без Бога, а Господь нас призывает именно эти последние времена. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву святую, благоугодно Богу, для разумного служения. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Аминь.